проповедовать еще пару моментов я хотел сказать. 31 октября подходит, да? Так называемый праздник Хэллоуин, да? В этом празднике ничего христианского и хорошего нет. Поэтому мы как христиане, я хочу сказать, что мы не должны в этом участвовать, и если мы можем кому-то объяснить, мы тоже должны объяснить, да? И если у тебя дети, все, я тебе рекомендую настоятельно, чтобы твои дети не участвовали в trick-or-treat или еще что-то, потому что это не есть христианский праздник. Это прямое поклонение бесам и демонам, поэтому христианам не нужно в этом участвовать. Дети в конфетах здесь не нуждаются, и, в принципе, им это не нужно просто. Тем более выходить на связь с дьяволом, это ничего здесь общего нет. Я просто советую вам не участвовать, чтобы не открывать двери для дьявола в жизнь ваших детей. Поэтому объясните детям, это языческий праздник, он немножко совпадает 1 ноября, этот праздник, так называемый праздник всех святых, или Hollow, такой тоже, они немножко перекликаются. Опять же, этот праздник, основание этого праздника, что связь между живыми и мертвыми святыми, что у нас есть духовная связь, это не подтверждается Библией. Это, опять же, языческое понятие, поэтому, к сожалению, этот 1 ноября он празднуется в ортодоксальных церквах, католических, некоторых протестантских церквах. Но мы, как христиане, мы должны участвовать. Между живыми и мертвыми связи нет. И Бог запрещает вообще иметь какую-то либо связь. И если по Ветхому Завету вызыватели мертвецов их выгоняли с еврейского народа и их побивали камнями. И когда это евреи начинали заниматься вызыванием мертвых, общение с мертвыми, это приходило проклятие и смерть для Божьего народа. Поэтому мы немножко чтобы понимали, поэтому наши родные или что, если они пошли к Богу, Библия не подтверждает, что есть связь между на небесами и на земле. Поэтому если, может быть, кому-то, кто-то твой родной снится, это просто твоя память, мозги работают. Я тебе просто советую правильно относиться к этим вещам. В русской, в украинской традиции есть тоже, помните, поминки такие, всякие тоже языческие обряды. В Америке есть, в другие дни тоже. Поэтому, раз мы уже заговорили за этих вещах, я тебе просто советую, что не входить в общение с бесами и демонами и не входить в общение с мертвыми. Мы живые, и Бог есть Бог живых. Аминь? Хорошо. И еще один такой момент. У кого есть дети? Значит, в школах сейчас преподается так называемая CEL Education. Это чтобы дети, если вы вот это, вы, я думаю, знаете, называется social emotional learning. Что это такое? Это преподается детям, как поступать, когда идет какой-то стресс или как общаться. Да? Это идет на государственном уровне, это преподается в школе. Может быть, кто ходит в public school, вы сталкивались уже, да? У вас были эти предметы, не? Social emotional learning. Ну, может быть, моложе. Я вам предлагаю, значит, подоплека этого образования. Это медитация и mindfulness. Это приходит из буддизма. Когда это преподается, там Бог не упоминается, ничего, потому что это преподавалась бы религия, но детям преподносится это, как используется эта техника, чтобы они могли бы, ну, когда стресс, как поступать с эмоциями, учат их, используя буддийские методику. и преподавателям самим даже рекомендуется заниматься регулярной медитацией, чтобы они могли это передать детям. То есть, если ты когда входишь в какую-то практику, тебе самому надо быть в этом, чтобы передать это. Поэтому, если у тебя родители, если у тебя есть возможность, постарайся поговорить, чтобы твои дети не участвовали в этих уроках. Opt out of this. Хорошо, да? Если какие-то вопросы, мы потом можем поговорить. Но если у тебя есть возможность, пожалуйста, смотри, чтобы тоже детям не открывать двери в духовный мир, который Бог не разрешает людям ходить. Потому что там мы не очень разбираемся в этом, и Бог говорит, когда мы сталкиваемся с этими вещами, просто дети попадают в зависимость от дьявола, опять же. Ну хорошо, такие объявления не очень такие, ну, радостные, но они нужные, правда? Поэтому, если у кого есть возможность, я даже рекомендую, что если вам позволяет, отправляйте своих детей в христианские школы. В Колорадо, в Денвере очень много христианских школ. Если тебе возможность есть, просто чтобы им преподавали правильное мировоззрение и чтобы не открывали дверь для всякого демонического воздействия на детей. Хорошо. Бог великий, правда? То, с чем мы сейчас сталкиваемся, то, что я говорил, это христианство сталкивалось на протяжении всей истории. И каждое поколение это проходит, и мы это пройдем, и наши дети пройдем, пока не придет Иисус Христос. Поэтому и то, что мы видим, разложение этого мира, оно не должно нас гнетить. Наоборот, да, когда тьма сгущается, свет должен становиться ярче. И Господь хочет, чтобы наш свет был, светил перед людьми, чтобы видели его, правда? Как подсвечник ставится свеча ставится на подсвечник, чтобы светило всем, так Господь хочет, чтобы мы светили всем. Аминь. Аминь. Смотри, 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих. Смотри, что здесь написано. 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Итак, источник греха – дьявол. Он родил грех. До дьявола греха не существовало, Бог не создавал грех, Бог не является причиной греха. Дьявол родил грех, он согрешил первый, и таким образом появился грех. Но вторая часть стиха очень важная. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Какое дело дьявола было? Грех. Для чего пришел Иисус Христос? Чтобы разрушить дела дьявола, чтобы разрушить грех. У Христа есть эта победа. Он сделал эту победу, и Он и дал нам. И для этого-то явился Сын Божий, цель прихода Иисуса Христа, чтобы разрушить дела дьявола. Человеку нужна была помощь. И никто человеку в этом не мог помочь. Ни самодисциплина, ни закон, наказание за нарушение заповеди не могло помочь. Ни даже желание человека быть праведным. Любой нормальный человек в этом мире, верующий или неверующий, он хочет быть праведным, он хочет быть хорошим. Но ни желание не могло помочь, ни закон не мог помочь, ничего не могло помочь человеку, нужна была помощь изнаружи. Человеку нужна была эта помощь от самого Господа. Ничто другое не могло сделать человека хорошим или исправить его. И это было доказано на протяжении тысячелетий, кроме того, что Господь мог ему помочь. Только Бог его мог исправить. Ничто не могло помочь человеку отказаться от злых дел. Человеку нужна помощь, чтобы он перестал делать грех, не так ли? Человеку нужна была помощь, чтобы перестать делать грех. И в этом нужна помощь также и мне, и тебе, чтобы мы отосаблялись от греха и жили свято и праведно. И в этом нужна очень конкретная помощь. У Бога была задача, чтобы убедить человека, что ему нужна помощь в победе над грехом. Если мы знаем исторически, да, первый мир настолько погрузился в грех, помните, да, до потопа, что Богу пришлось уничтожить все человечество. Люди жили почти по 1000 лет. Я не могу представить, как это возможно. И за эти 2000 лет земля наполнилась людьми. Пришла очень развитая цивилизация, и пришел грех, который поглотил все человечество. И Богу пришлось полностью всех потопить, кроме 8 человек. Грех настолько захватил людей, что не было никакого другого выхода. После этого, да, что Бог делает? Он дает закон человечеству. Опять человечество размножилось, и Бог дает закон. И он объясняет человеку, это правильно делать, это неправильно. Это можно делать, это нельзя делать. И если ты будешь делать правильно, такое будет тебе благословение. Если ты будешь неправильно делать, придет проклятие, придет болезнь, придет общение с дьяволом, придет все, тьма придет. Человек знал это, и было даже предусмотрено наказание за грех. Но человек не смог победить вот это влечение ко греху, не смог победить это рабство греху. Богу нужно было показать это человеку, что своими силами, даже и зная, что правильно и что неправильно, ты не можешь победить грех. Человек не может исполнить Божьего закона. Человеку нужен был Бог. Нужно было прийти к помощи за Богом. Давайте мы прочитаем. Римлянам 7 глава, 18 по 24 стих. Смотри. Это пишет апостол Павел. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне». Но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже и не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Цель Божья была привести человека к пониманию вот этих обстоятельств, этого закона. Что мы даже хотим делать доброе, но внутри в нас, в нашем внутреннем человеке, мы видим это закон, который заставляет меня делать грех. Римлянам 7 глава 21 стих. Смотри, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Знакомо всем? Знакомо это. Я хочу делать доброе, но прилежит мне злое. И здесь он пишет, апостол Павел, бедный человек, кто поможет мне? Пока я вот этого не пойму, пока я не пойму, что мне нужен Бог во всем, 100%, я буду сражаться с вот этим законом. Пока я не пойму, что мне нужен Бог, во всем моей жизни, будучи уже верующим, пока я не пойму, что Господь, возьми мою жизнь полностью, я назвал Тебя Иисус Господом, и я хочу отдать Тебе свою жизнь. Пока я это не сделаю от всей души, я буду сражаться с вот этим законом. И проблема в том, что мы не всегда побеждаем над этим законом. Итак, нам нужна была помощь в этом. Сколько раз, я думаю, мы говорили, ну все, начинаю новую жизнь. С понедельника, да. Ну так как первый день воскресенья, да, ну с воскресенья вот пойду в церковь, все, новая жизнь начинается. И цикл продолжается, да. каждое воскресенье новая жизнь начинается, или понедельник. Столько жизней уже мы прожили новых, да? Нам нужен Господь. И Господь хочет нам показать, что без Него мы ничего не можем сделать, правда? Мы это знаем место, без Него мы ничего не можем делать. Господу нужно было убедить человека в этом. Ну, я с понедельника все возьму себя в руки и буду держать себя в руках. Знаете, чьи нам руки нужны? Нам нужны руки Иисуса. Нам нужна рука Иисуса. Мы должны не себя держать, а протянуть руку к Иисусу. Итак, Богу нужно было убедить человека, что ему нужна рука Божья. Ну неужели я такой плохой? Я никого не убил, не ворую, может быть, не сквернословлю. Может быть, ну, скажем, мужчины, да? На женщин, да, ну, стараясь не смотреть, ну, если уж посмотрел, ну, а чего она так оделась или не оделась? Это же она виновата, правда? Если, может быть, вот это, мы начинаем говорить о ком-то, обсуждать, часто говорят только женщины обсуждать, не, и мужчины тоже. И мы начинаем говорить, ну, по секрету, да? Вот самое интересное, когда я говорю кому-то по секрету. Я сам секрет не удержал, а вот я передаю вот это бремя моему собеседнику. Я тебе по секрету. Сам я не могу удержать, я всем рассказал уже, да? А вот теперь ты по секрету. Не скажешь никому? Не, не скажу, все. Еще один грех навесили. Прежде всего, Библия говорит, не обсуждайте. Не судите. Ну, я не такой плохой, ну, иногда обсуждаю. Ну, с кем не бывает. Это же он виноват, я же его обсуждаю. Это дал мне повод судить, да? Можно столько оправданий найти. И Господь хочет, чтобы мы увидели, что проблема в нас, нам нужна рука Божья. Нам нужна рука Иисуса, чтобы помочь нас вытянуть с этого. Я, может быть, обижаюсь на какого-то человека. Знаешь, самое интересное, с обидами каждый из нас сталкивается, я сталкиваюсь, вы. Самое интересное, что бремя за этой обиды мы возлагаем на этого человека, на которого мы обижаемся. Это же он мне сделал так. Или обо мне так сказал, или что-то сделал, все. У человека, у меня и у каждого, я думаю, из нас есть вот эта способность обвинять кого-то в моих проблемах. А Господь хочет нас показать и научить нас, что причина, в принципе, в нас. Пока я не пойму, что причина во мне, мне не нужна будет рука Божья. А Господь хочет показать, тебе нужна моя рука. Есть выход из этого. Тебе нужна рука Божья. Этот список можно продолжать, я просто некоторых моментов коснулся. Нам нужна помощь в победе над грехом. И нам нужна профессиональная помощь в этом. Знаешь, такое здесь в Америке популярно? Профессиональная помощь нужна. А знаете, кто профессионал в этом? Бог. Он в бизнесе том, чтобы спасать людей. Это его бизнес, это его занятие. Итак, мне нужен Господь. Мне нужен Иисус Христос. И очень важно, чтобы мы пришли к тому, кто этим занимается. Чем занимается Господь Иисус Христос? Мы много в нашей церкви говорили, да? Он строит церковь свою, святых людей. Он собирает церковь, да? Это его занятие, это то, что он делает. И что Господь Иисус Христос делает со своей церковью? Он ее очищает, и он ее освящает, чтобы она была представлена ему без пятна и порока. Правда? И это тем, что занимается Господь. То есть он уже этим занимается, мне просто нужно протянуть к нему руку и начать над этим работать. Итак, мне нужна помощь Господа. Тебе нужна помощь Господа. Протяни к нему руку. Мне нужна кровь Иисуса Христа. Мне нужно Его водительство. Мне нужно освобождение от Него. Мне нужно исцеление от Него. И это все есть. Господь приготовил для каждого из нас. И мы будем просто, давайте мы поработаем над тем, что Иисус Христос уже сделал для нас. Мы говорили, да, что у нас в этом есть проблема. Но было бы неправильно на этом остановиться и не показать выход из этой проблемы. Когда Господь о чем-то говорит, о чем-то учит, Он показывает выход, правда? Если дьявол обвиняет человека, осуждает, выхода нет, безысходность. Когда Бог обличает, Он показывает вот выход, вот дверь к свету. И давайте мы поработаем над этим. Итак, Римлянам, 8 глава, 1 и 2 стих. Дальше продолжается вот это место, которое мы читали, что этот закон греха и смерти действует. Итак, смотри, что пишет Павел. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут, не по плоти, но по духу. Смотри, важный второй очень стих, внимательно читай. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Есть победа над этим законом греха и смерти, который живет в нас. Здесь написано, закон духа жизни во Христе Иисусе. Это то, над чем мы работаем, над чем мы должны усовершенствоваться и подчиняться этому закону. Это то, что мы называем совоскреснуть со Христом. Очень важный момент, да, когда мы говорим совокреснуть, совоскреснуть. Чтобы совоскреснуть со Христом, нам нужно было сначала умереть. Правда? И если мы читаем Римлянам, я не могу за недостатком времени, но Римлянам перед этим 6-7 глава говорит апостол Павел, что мы должны умереть для греха, мы должны умереть для похотей. И чтобы, когда мы умираем, потом приходит воскресение, приходит вот эта свобода закона жизни во Христе Иисусе. Библия учит нас, и мы об этом много говорим здесь, что нам надо умертвить наши плотские помыслы, плотские желания. Это значит умереть для себя. И когда я воскресаю со Христом Иисусом, начинается новая жизнь. Ключевое слово, да? Закон духа жизни во Христе Иисусе. Что значит быть во Христе Иисусе? На этот вопрос очень, я бы хотел сказать, не так легко ответить. Что значит быть во Христе Иисусе? Я постараюсь несколько моментов сказать, которые являются признаками, что я во Христе Иисусе. Первое. Пребывание в Слове Божьем. Мы понимаем, да, что такое значит пребывать в Слове Божьем. Читать его, изучать, размышлять об этом. Я пребываю во Слове Божьем. А Слово Божие кто это? Иисус Христос, правда? Это явленное Слово Божие на этой земле. Итак, закон Духа жизни во Христе Иисусе, он предполагает, что мы пребываем в Слове Божьем. Регулярное чтение Слова Божьего. Что еще может быть? Это размышление на Слово Божие. Мы не просто хотим прочитать, отметить, да? Плану, может, я думаю, у каждого у нас есть... День там прочитать, 2 главы, 3 главы, как? Чтобы птичку поставить. Нет, не для птички это. Чтобы прочитать и начинать размышлять об этом. Думать об этом. Библия призывает, наполняйте свой разум Словом Божьим. Если я наполняю свой разум Словом Божьим, размышляю, Господь, что ты хочешь мне сказать? Бог будет открывать это слово и будет говорить оно тебе. Я думаю, мы все с этим имеем опыт. И мы должны это продолжать. Следующее. Пребывать во Христе. Я верю, что это нужно пребывать в молитве. Если мы находимся в семье, да? Мы общаемся в семье. Если нет общения в семье, это нельзя сказать, что ты находишься в семье. Но если мы общаемся, да? Вот эти душевные связи, они становятся крепче и теснее. Итак, если я общаюсь с моим отцом, если я общаюсь с Иисусом Христом, мы будем ближе и ближе связаны. Я буду пребывать в Его воле, Он будет отвечать мне. Итак, молитва – это то, что связывает, это есть одна из составляющих пребывания во Христе Иисусе. Еще очень важно, я верю, что мы должны находиться в поместной церкви. Мы должны находиться в общении. Если есть возможность, мы должны быть в домашней группе. Я хотел просто коснуться этого важного момента. Братья и сестры, мы здесь, да? Мир этот так нуждается в спасении. Если ты можешь, и многие из нас могут говорить на английском языке, помолись, Господь, я могу проповедовать англоязычным. Я сталкивался, мне англоязычные говорят, если бы была домашняя группа, я приходил бы. Так много церквей в Денвере, так много. И тем не менее, люди потеряны. Не бойся приглашать домой, делиться Словом Божьим, проповедовать Евангелие на работе, где ты сталкиваешься. Это будет распространять Царство Божие. Это то, к чему Бог призвал нас. Итак, мы можем служить Богу, и мы должны пребывать в церкви. Мы собираемся здесь как церковь, мы общаемся с друг другом, мы получаем поддержку от Бога, все. Но на этом церковь не заканчивается, она продолжается до следующего собрания. Где ты ни находишься, ты представитель Бога на этой земле. Это значит пребывать во Христе. И когда люди видят, они будут... Знаете, самое большое сильное свидетельство, когда тебе говорят неверующий, да, ты верующий человек. Самое лучшее, без слов, без ничего, когда они видят твою святую жизнь во Христе Иисусе. Это сильнейшее. Ты можешь это делать. Итак, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Пребывание во Христе Иисусе, оно дает возможность этому закону Духа высвобождаться и дает победу над законом греха и смерти. 2 Коринфянам 5:17. Смотри, что здесь написано. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Ты во Христе? Правда? Это начинается с момента, когда ты говоришь, Господь Иисус, я хочу, чтобы ты был моим Господом. Происходит вот эта связь с Богом, происходит этот завет с Богом. Итак, ты входишь в общение со Христом, ты погружаешься в Него, и Библия говорит, что кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, все древние привычки, закон греха и смерти, это древнее. Библия говорит, что это прошло, теперь все новое. Ты можешь жить новой жизнью. Я хочу, чтобы это опять, это было не просто наше соглашение со Словом Божьим, понимание, чтобы это пришло откровением. Когда придет это откровение, это будет работать в твоей и моей жизни. Кто во Христе? Кто во Христе? Я во Христе. Итак, я во Христе, я новое творение. Древнее прошло. Если оно восстает внутри меня, оно прошло. Я распинаю свою плоть. Теперь все новое. Ты можешь это говорить. Ты, знаете, Слово Божье, оно должно быть провозглашено. Провозглашай это в свою жизнь. Я во Христе, новая тварь. Ты готов сейчас? Давайте вместе провозгласим. Давайте. Я во Христе, я новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Ты можешь это говорить, и Слово Божье, оно работает. Словом Божьим сотворены небеса, сотворена земля. Я сотворен Словом Божьим, ты сотворен. И когда я исповедую и говорю это Слово Божье в мою жизнь, оно начинает работать. Древнее прошло, теперь все новое. Это что означает? Это означает, что я расстался со своим старым прошлым. Я не хочу возвращаться к крошкам у корыта. Я не хочу есть вместе со свиньями. Господь приготовил мне царский обед, царский стол. Мне не нужны рожки этого мира. Понимаешь? Итак, древнее прошло. Я новое творение во Христе. У меня новая жизнь. У меня родилось что-то новое, святое от семени Божьего. Не от семени человеческое, которое греховное, но от семени Божьего, святое. А семя Божье, что это? Слово Божье, правда, да? Помните эту притчу о сеятеле? Сеется семя, это Слово Божие. И вот это семя, оно родилось во мне, произвело плод, и я теперь новое творение. Следующее место Писания. Ефесянам 2:10. Смотри, что здесь написано. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, Бог дал тебе задачу делать добрые дела. Но я не могу делать добрых дел, пока я не стану Его творением. А теперь Библия говорит, что мы Его творение созданы где? Во Христе Иисусе. Ключ опять во Христе. Я не могу быть новым творением без Христа. Я не могу быть новым творением без Бога. Я не способен на это. Но во Христе я могу это делать. Я новое творение. Ты можешь это просто исповедовать. Я новое творение. Во Христе Иисусе созданы на добрые дела, которые Бог предназначил мне исполнять. Вот эти есть и места, если ты захочешь после служения, мы можем тебе выслать на телефон, и ты можешь просто либо выучить их наизусть, либо читать. Это работает. Слово Божие, оно работает. Оно сотворило небеса, оно сотворило эту землю. Тем более оно может изменить тебя. Итак, во Христе Иисусе мы новое творение, мы Его творение, мы Божье творение. Галатам 5 глава, 24 стих. Смотри, те, которые Христовы, я чей? Я Христов, правда? Когда я вошел в воду, принял водное крещение, я сказал, Господь, мы уже покаялись, я сказал, что Господь, Иисус Христос, я хочу, чтобы ты был моим Господом. При водном крещении я подтвердил это перед всем миром. Я погрузился в воду, оставил старую жизнь, да? Воскрес как бы для новой жизни. Итак, смотри, я теперь Христов. И те, которые Христовы, здесь написано «распяли». Это настоящее, там написано «распинают». Они распяли. Я отказался от своей греховной натуры. Распяли плоть со страстями и похотями. Библия говорит, что мы должны умерщвлять это. Проблема в том, что мы с этими страстями и похотями, мы в конце концов расстанемся только когда мы идем к Господу, когда вот это греховное тело, оно останется здесь. Но будучи здесь на земле, что мы должны делать? Мы должны распинать. И те, которые Христовы, я уже согласился, я распинаю, я уже распял эти. И я не должен позволять этим страстям и похотям снова овладевать мной. Это работа. Это нелегко. Это требует дисциплины. Об этом нужно быть начеку. И что в этом поможет, когда я во Христе Иисусе? Те, которые Христовы. Я Христов, ты можешь опять, я распял мою плоть со страстями и похотями. И в следующий раз, когда искушение подойдет, или наушник какой-то подойдет, начнет на ушко нашептывать что-то, я новое творение во Христе Иисусе, я распял. Я не хочу вот эту страсть, знаете, поднимать снова во мне, она распята. Это работа, да, это работа, но это возможно. Во Христе Иисусе все возможно. Все могу во Христе Иисусе, не так ли? Еще один такой момент, знаете, может быть, это то, что поможет тебе. Как я могу распинать свою плоть? Что может помочь мне в этой вере, что я распят? Когда наступает какое-то искушение, приходит. Может, сам искуситель пришел, или через кого-то искушение приходит, или как угодно. Что нужно, что работает в этом случае? Я тебе предлагаю, знаешь, это, в принципе, это библейский путь. В Евангелиях написано, что как Моисей вознес змею в пустыню, помните, да? Так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Как змей в пустыне работал? Еврейский народ попал в грех, и змеи начали жалить. И тогда, когда они возопили к Господу, мы умираем, что Господь сказал? Моисей, сделай медного змея, поставь его на шесте. И когда укушенный змеей посмотрит на него, мы часто добавляем с верой, там не написано с верой. Там написано, когда посмотрит на него, будет оставаться жизнь. И Христос использует это для символ для себя. Он говорит, что как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, если приходит искушение, да, змей начинает жалить тебя. Взирай на Иисуса Христа распятого. Это то, что рекомендует Господь. Ты можешь мысленно прийти и можешь, Господь, я прихожу к Тебе, к распятому Иисусу Христу. И я знаю, что все мои греховные желания, все мои греховные мысли, все мои страсти, похоти, они были распяты со Христом Иисусом, и я новое творение. Помыслите, написано, претерпевшим над собой такое поругание от грешников, да, от евреям. 12 глава, 3 стих, это сильнейшее место, если ты хочешь, запомни его. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Библия хочет, чтобы мы размышляли об Иисусе Христе, о распятом Иисусе. Есть сила в крови Христа, есть победа. И это просто должно быть нашим ежедневной практикой, особенно когда подходит искушение, у тебя есть сила противостоять этому. Когда мы приходим в присутствие Божие, скажи, в этот момент вообще, да, не хочется вообще быть с этим миром, ничего общего иметь, когда мы в присутствии Божьем. А Бог призывает, чтобы мы всегда были в присутствии Божьем. В этом будет победа. Итак, во Христе мы имеем победу, во Христе мы новое творение, и во Христе мы распяли плоть со страстями и похотями. Мы уже не рабы греха. Грех распят. Не так ли? Таким образом, мы отказываемся поступать по похотям, и мы умираем для этой похоти и живем для праведности. Галатам 2 глава. 19-20 стих. Смотри. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу». Апостол Павел говорит за себя. «Я сораспялся. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Здесь так интересно, апостол Павел противопоставляет, как бы противопоставляет вот эти две вещи, да? Он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Прекрасно, да? А что ныне живу? Я все равно во плоти пока остаюсь, да? Как я живу? Я живу верою Сына Божия. В какую верою? Что я уже не я живу, но живет во мне Христос. Я позволяю Христу работать через меня. Чтобы это понять, я не могу это объяснить, как это. Тебе и мне нужно откровение. Когда Бог объяснит и даст откровение, это будет работать. Как получить это откровение? Я тебе предлагаю. Исповедуй это. Я сораспялся Христу, уже не я живу, но живет во мне Христос. встаешь утром, я сораспялся Христу, уже не я живу, но живет во мне Христос. Говори это вслух. Придет это откровение. Придет эта победа. Давайте мы посмотрим, кто мы во Христе. Ефесянам 2 глава, 4-6 стихи. Смотри. Ефесянам 2 глава. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Здесь говорится конкретно в воскресении, правда? А вот оживотворил. Новая жизнь. Благодатью вы спасены. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Огромнейшее обетование. Я уже на небесах во Христе Иисусе. Для меня уже приготовлен дом. Знаешь, где мой дом? Мой дом там. Когда я пойду туда домой, я буду там с моим Господом. А здесь это все временно. Когда я это понимаю, вот это все земное, знаете, оно отходит назад, не так ли? Мы умираем для этого земного. Я имею жительство на небесах во Христе Иисусе. Я уже во Христе Иисусе на небесах. Что вот эти земные наши трудности, может быть, какие-то вещи, даже, может быть, болезни, даже, может быть, какие-то потери, даже, может быть, какие-то атаки. По сравнению с небесами, это все здесь останется. Все наши невзгоды, все, что здесь в этом мире, даже, может, хорошие вещи, наши дома, наши деньги, все здесь останется. Для чего я живу тогда? Я живу для Господа. Итак, Он воскресил меня с Ним и посадил, не написано «посадит», а уже «посадил». Для меня это есть место. Когда я это понимаю, Бог освобождает меня от страха смерти. Я не говорю о естественном, знаете, никто не хочет умирать, но есть страх смерти. А что меня ждет? А вот что меня ждет. Я посажен на небесах во Христе Иисусе. И когда я это понимаю, я не хочу делать грех. Оно мне нужно, этот грех здесь останется. Итак, Бог... Он оживотворил меня со Христом, благодатью Он спас меня, Он воскресил меня и посадил на небесах. Не стоит ли ради того, что нам Бог приготовил, вот это все земное считать за ничто? Апостол Павел, помните, такое мне так нравится, но я думал, как это слово еще. Он говорит, ради Христа я все подсчитаю, считаю. Какое будет еще русское слово хорошее, тщетой, знаю, оно такое, тщетным, бесполезным. Тщетное, пустое. Ради Христа я все это почитаю тщетным. А мы иногда за это тщетное начинаем что-то волноваться, вот это, сражаться, что угодно. А он говорит, а я ради Христа это все почитаю тщетой. Даже свою святость, по закону Моисеева, он говорит, я ради Христа почитаю тщетой, потому что во Христе ничего не может сравниться даже с моей праведностью. Тем более, я думаю, нам, да, никто не хочет сказать, что я такой плохой. Ну, я плохой, но не очень, я же хороший тоже, правда? Апостол Павел говорит, ради Христа я почитаю все тщетой, чтобы найтись во Христе не со своей праведностью, а с праведностью Божией. Итак, ради Христа все мы должны это земное просто оставлять. Земные ценности ни в каком сравнении не идут с ценностями с небесными. Филиппийцам 4 глава, 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я не могу победить грех. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я не могу победить обстоятельства. Вот ответ. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Болячка одолевает. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Ранами Иисуса я исцелен. Дьявол одолевает. Я имею победу во Христе Иисусе Христе. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Ты можешь это говорить. Это очень простое. Запомни это исповедание. Приходит какое-то искушение. Я могу победить это искушение. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Две вещи я во Христе Иисусе, и Он меня укрепляет. Иисус, Он не пассивно. Он работает с тобой. Когда я знаю Его, когда я имею общение с Ним, Он меня укрепляет. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Итак, 1 Иоанна, 4 глава, 4 стих. Дети, вы от Бога и победили их. Ибо, смотри, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Я не буду в контексте, если прочитать, там может больше понятно, но я думаю, мы знакомы с этим местом Писания. Вторая часть, смотри, первая и вторая. Вы от Бога и победили их в этом мире. Все. Ты можешь победить. Почему? Потому что тот, кто в вас, в тебе живет Бог. Большинство из нас здесь, мы крещенные Духом Святым, в тебе живет Дух Святой. И тот, кто в тебе, он больше того, кто в этом мире. Очень интересно, знаете, если мы читаем в Откровении, помните, не в Откровении, в посланиях, по-моему, филиппийцам, там написано, что Иисус Христос, Он придет и Он убьет Антихриста духом своим, духом уст. Он дунет, и от Антихриста ничего не останется. Вот это дыхание Божие, вот с кем мы имеем дело. Тот, кто в нас, он больше того, кто в мире. Этим дыханием Божьим сотворен, пришла жизнь ко мне. Вот я с кем имею дело. Я имею дело с могучим Богом. Очень такой важный момент. Ты обрати внимание. Вы от Бога, то есть я от Бога. И победили. Победили в каком времени написано? У тебя уже есть эта победа, ты победитель. Я не могу победить, ты уже победил. Как ты не можешь победить? Поверь в это. Тебе просто нужно попрать то, что на тебя восстает. Всякий грех, обстоятельства, что угодно может быть в нашей жизни. Болезнь, грех, там может быть еще что-то. У каждого из нас может, каждая ситуация это относится. Итак, 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Смотри. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Вторая часть стиха, она опирается на первую. Почему мы праведны пред Богом? Потому что Христос был жертвой за наш грех. И мы во Христе, мы сделались праведными пред Богом. Если Бог назвал тебя праведным, кто может сказать, что ты неправедный, если сам Бог назвал тебя праведным? Ты сам себя не можешь говорить, не, я неправедный. Бог назвал тебя праведным. Почему? Потому что за тебя заплачено. Не потому что ты стал такой хороший. Ты стал потом хороший, потому что Господь дал свою праведность тебе. Но очень важно помнить, что мы сделались праведными пред Богом. Если Бог сказал, что я праведный, я праведный. Если Он определил, что я праведный, я праведный. Мое положение пред Богом праведное. Дьявол может прийти и напоминать тебя, а ты то сделай там это. В Нем, во Христе Иисусе, я праведный пред Богом. Если я согрешил, я попросил прощения. Господь, прости меня. Праведность Божья, она у меня. Если я даже согрешил, понимаешь, Бог не забирает эту праведность от тебя. Она у тебя остается, тебе просто надо, Господь, прости. Как наши дети приходят к нам, папа, мама, простите, я то-то сделал. Они не перестают же быть нашими детьми. Тем более ты в отца, в глазах отца. Он заплатил за тебя самое дорогое, свою жизнь. Если ты согрешил, запомни, Бог не забирает от тебя спасение. Есть один момент, когда произвольно начинает грешить, тогда уже не остается жертвы, да, за грех написано. А так кровь Иисуса Христа покрывает наши грехи. Бог не призывает, чтобы мы теперь шли и жили, как хотели. Не-не. Бог с чистым поступает чистым, чисто, а с лукавым по лукавству. То есть Бога не обманешь. Но когда я ребенок перед Богом, да, я дитё Божье, я стараюсь жить праведно. Кровь Иисуса Христа покрывает меня, и в нем, во Христе Иисусе, я праведный пред Богом. Раз мы об этом говорим, я задам такой вопрос, который всегда, знаете, как он будоражит нас. Что произойдет, если я согрешил и не успел сказать, Господи, прости, и жизнь моя прервалась? Бог знает. А я хочу сейчас знать. Бог знает. Когда приду, там, может, поздно будет разбираться, знаешь. Там две двери. Я хочу в правильную дверь войти. Я не хочу. Ну как? В нем мы сделались праведными пред Богом. Понимаете? Если ребенок перед нами согрешил, я использую просто земной пример, он не перестает быть нашими детьми. Мы почему? Мы дети Божьи. Не потому, что мы хорошие, не потому, что мы что-то сделали для Бога, мы ничего не могли сделать. Мы дети Божьи, потому что мы приняли спасение от Бога. Я принял спасение, оно принадлежит мне. И пока я совершаю мое спасение, я имею жительство на небесах. Я посажен во Христе Иисусе. То есть, что ты согрешил, Бог тебя раз скинул с небес, да? О, покаялся, давай, иди назад. Бог же не занимается такими игрушками. Он, если раз тебя посадил на небеса, пока ты сам не спрыгнешь оттуда, ты там будешь сидеть. Опять же, я говорю, это не призывает нас. Знаете, Павел говорит... Знаете, Павла, если мы читаем внимание послания, его обвинили, что он учит, да, немного, что он когда вот это учил, Павел, его говорили, что как будто он учит, что ты можешь жить, как хочешь. Павел говорит, нет, я не этому учу. Я учу вере, кто я во Христе Иисусе. Если я произвольно не грешу, у меня есть место на небесах. В нем мы сделались праведными пред Богом. Когда я приду и стану перед дверью в Царство Божие, там не будет иметь значения, что я делал или что не делал. Там одно будет иметь, я праведный во Христе или нет, покрытый я кровью Христа или нет. Есть ли там у меня место во Христе Иисусе или нет. В этом будет вопрос. Поэтому Господь призывает, чтобы мы имели эту твердую веру. Хорошо. Было 2 Коринфянам, да? Еще два места, и мы будем молиться. Итак, Иакова 4:7. Итак, покоритесь дьяволу. Знаете, когда мысли переберут. Итак. А что там написано? Что нужно делать? Ну, за дьявола что написано? Он приходит и начинает шептать тебе. А ты помнишь, ты сделал это, сделал это? Да, сделал это. Да. А ты помнишь? Что здесь написано? Покоритесь Богу. Покорение в Богу заключается в том, чтобы поверить то, что Он приготовил для нас. Мы можем покориться дьяволу, когда мы поверим в его ложь. Бог не хочет, чтобы мы верили в лжи. Противостаньте, дьявол! Мы имеем победу во Христе Иисусе. Ты уже победитель над дьяволом. И какой бы реванш он ни пробовал сделать, если ты противостанешь ему, он убежит от тебя. Дорогой брат и сестра, ты можешь изгонять бесов? Можешь. Я верю, что мы молились, у каждого был этот пример. Почему бесы бегут от тебя? Не потому что ты такой сильный и все, потому что ты во Христе Иисусе. Вот кого дьявол боится. Смотри, покоритесь Богу. Когда я нахожусь в покорности пред Богом, я могу противостоять дьяволу. Когда я верю тому, что Господь сделал для меня, дьявол убежит от меня. Не говорится, что он не будет тебя атаковать, да? Если мы читаем, Библия говорит, что он ходит, как рыкающий лев, ищет кого поглотить. Он атакует наших также братьев и сестер, таких же, как ты. Но если ты противостанешь ему, он убежит от тебя. Не сдавайся. Сильнейшее место мы будем заканчивать. Смотри, Римлянам 8 глава, мы вернемся опять к апостолу Павлу. Сильнейшее послание к римлянам. Я тебе предлагаю, читай его, изучай, размышляй. Смотри, что здесь написано. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Ну, Бог за тебя. Самый сильный, который может быть сильнее. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас. Как с ним не дарует нам и всего? Господи, исцели, Господи, помоги. Тот, который сына не пощадил, но предал за тебя. Как он не дарует и всего? Как он не дарует тебе это спасение? Как он не дарует это тебе исцеление? Как он не дарует тебе эту победу над дьяволом? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто обвиняет? Дьявол обвиняет, да? Главное, чтобы я не был на стороне дьявола, чтобы я никого не обвинял. Бог оправдывает их. Кто осуждает? Тот, кто осуждает, клеветник. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. И он что делает? Ходатайствует за нас. Он наш ходатай. Бог, смотри, за нас. Кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? За меня сам Иисус Христос ходатайствует. Его кровь, она покрывает мои грехи. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляет нас, нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Вот эти несколько стихов. Вы знаете, что христиан гонят в этом мире? И смотри, здесь перечислено, что бы ни было. Что тебя может это отлучить от Христа? Как христиане могут выдержать это? Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Если мы можем преодолеть силой возлюбившего нас гонения, мы можем преодолеть силой возлюбившего нас всякие болезни, всякие атаки дьявола, всякий грех и так дальше. И смотри, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, все-все-все, естественный и сверхъестественный мир, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем, во Христе Иисусе. Сильнейшее слово. Ничто не может нас отлучить. И я хотел обратить внимание на 37 стих. Смотри, здесь в русский один перевод, но если мы читаем английские переводы, там немножко другое значение. Смотри, все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, да? То, что мы прочитали вот это. Что мы? А здесь написано, смотри, nay, all these things are in all these things we are more than conquerors. Что такое conquer? Победитель, да? И смотри, что Библия говорит, что мы more than conquerors, да, больше, чем победители. Мы говорим, да, мы победители во Христе Иисусе. А здесь написано, да? что мы больше, чем победители во всем, в чем Он возлюбил нас, через то, что Он возлюбил нас, можно так перевести. Итак, ты и я, мы больше, чем победители. Что может быть больше, чем победитель? Что может быть? Что-то есть, да? Если написано, что мы больше, чем победители, что? Мы не только победители, мы наследники Божии. Мы сонаследники со Христом, мы дети Его. Мы царственное священие. Мы священники и цари. Мы больше, чем победители. Есть вещи, которые мы иногда сосредоточиваемся на борьбе с дьяволом. Да, это нужно и все. Но мы больше, чем в этом, в чем мы боремся. Мы представители Божьи. Мы свет Божий на этой земле. Мы больше, чем победители. Итак, я хотел бы на этом закончить. Ты и я, мы больше, чем победители. Ты и я, мы победители и больше, чем победители. Мы имеем наследие со Христом, и мы посажены на небесах. Поэтому пусть Бог даст тебе победу в твоих обстоятельствах, которые Он уже дал. Ты победитель. Вот эти места из Писания, которые мы читали, захочешь, я могу тебе переслать, может быть, Саша может переслать, если ты хочешь. Открывай, читай, исповедуй. Это работает. Пусть придет это откровение. Давайте мы встанем, помолимся.